ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Итак, мы приступаем к изучению Нектара преданности. Последнего произведения в курсе Бхакти Шастры. Мы уже прошли две шастры, которые рассказывали в основном о Самбандха Гьяне, это Бхагавадгита и Ишипанишад. Произведения, которые говорили о том, почему мы должны стать преданными. Почему? То есть и Ишипанишад, и Бхагавадгита в основном указывают на то, что душа является неотъемлемой частью Кришны. И поэтому служение Кришне является для нее необходимым и возможным. И так это в основном шастры, которые описывают Самбандху Гьяну, то есть связь, отношения, что это, эти отношения существуют между душой и Богом. Такие произведения, как «Нектар наставлений», которые тоже уже прошли, «Нектар преданности», который нам предстоит, это произведения, которые рассказывают, как мы можем стать преданными. Если первые две были, почему мы должны стать преданными, то это о том, как мы можем стать преданными. Непосредственно процесс Абхидея. И также мы коснемся и прайоджаны, высшей цели. Это отчасти прозвучало уже немножко в Нектаре наставлений. И также мы коснемся этого и в Нектаре преданности еще больше. Итак, это произведение о процессе, можно сказать, Абхидея Шастра и также Прайоджана Шастра. Прайоджана — это то, что уже касается непосредственно расы, взаимоотношений. И первое, что я хочу сказать, есть само произведение изначальное, которое называется Бхакти Расамрита Синдхум, сокращенно БРАС. Бхакти Расамрита Синдхум. Это произведение, которое написано самим Рупой Госвами. И написано оно по следам его встречи со Шри Чайтани Махапрабху, ШЧМ, сокращенно Шри Чайтани Махапрабху, учитель, который, в общем-то, дал ему посвящение. Итак, составлено Рупой Госвами по следам встречи с Шри Чайтани Махапрабху. Эта встреча состоялась в Праяге. Праяг – это место слияния трех рек Сарасвати, Ямуны и Ганги. В 1514 году там Господь Чайтанья встречался с Рупой Госвами, и после этих бесед, после наставления Рупы Госвами, Рупе Госвами, вернее, который дал Господь Чайтанья, эти наставления легли в основу самой книги Бхакти Расамрита Синдху. Но мы имеем дело не с самой книгой Бхакти Расамрита Синдху, а с кратким изложением этой книги. Изложение сделано Шилой Прабхупадой и называется «Нектар преданности». То есть та книга, которая у вас на столах, это изложение Шилой Прабхупадой книги Рупы Госвами. И разработка, которую также я вам всем дал, которая называется «Волны преданности», это книга, написанная учеником Шилы Прабхупады, Ганурдхарой Свами, которая является своего рода уже как бы таким расширенным комментарием ученика на произведение учителя. Потому что в действительности, хотя, в общем-то, «Нектар преданности» достаточно понятен, мы это увидим, но некоторые моменты все же требуют некоторой расшифровки, систематизации. И Ганурдхара Свами, я не могу сказать этого слова, довольно-таки гениально ее сделал, эту систематизацию. И благодаря этой книге «Нектар преданности» удивительным образом раскрылся. До того, как я читал «Нектар преданности» несколько раз, до того, как я проходил курс Бхакти Шастры, мне казалось, что, в общем-то, книга понятна, ничего такого сложного нет. Но когда я стал проходить этот курс систематически, то я понял, что о «Нектаре преданности» я имел весьма поверхностное представление. Итак, мы будем изучать «Нектар преданности», то есть изложение Шилы Прабхупадой. Мы будем изучать его при помощи книги «Волны преданности». И, естественно, будут... Самое главное эта тема – это вот эти стихи Рупы Госвами, которые содержатся в самом изначальном варианте, который называется «Бхакти Расамрита Синдху». Интересно то, что «Нектар преданности» был одной из самых первых книг, которые были опубликованы в BBC на Западе. И, в частности, «Нектар преданности» вышел даже раньше, чем «Бхагавад-гита». Как это ни странно. «Бхагавад-гита» вышла в переводе из комментариев Шрилы Прабхупады в 71 году, а «Нектар преданности» в 70-м. Это вы можете увидеть по введению Шрилы Прабхупады, где он в конце пишет 13 апреля 70-го года храм ИСККОН в Лос-Анджелесе. То есть до еще «Бхагавад-гиты». Это говорит о том, что Шрила Прабхупада придавал чрезвычайно большое значение этой книге «Нектару преданности» — это наука преданного служения. И здесь он объясняет, для чего, собственно говоря, эту книгу нужно изучать. Это вопрос, который вы должны очень четко знать. На 9-й странице этого нашего учебника он говорит, что люди, участвующие в движении сознания Кришны, могут воспользоваться этой великой книгой, «Нектар преданности» имеется в виду, чтобы прочно утвердиться в сознании Кришны. Итак, мы изучаем «Нектар преданности» для того, чтобы прочно утвердиться в сознании Кришны. Вы можете не обязательно прямо листать за моими словами страницу, просто я указываю на эти вещи. В разработке, в принципе, очень хорошо Дханурдхара Свами дает ссылки все на текст «Нектара преданности», поэтому без труда вы уже, делая домашнее задание, сможете разобраться в этих вопросах. Но это вопрос важный. Мы изучаем «Нектар преданности», чтобы прочно утвердиться в сознании Кришны. Теперь мы разберем термины, которые составляют само название «Бхакти», «Раса», «Амрита», «Синху», что обозначает точно перевод этой книги, с самого начала. Итак, «Бхакти», мы знаем, первый термин, лежащий в основе, это преданное служение, ПС, помните все сокращения. И на 9-й странице этой книги, я просто буду зачитывать, не обязательно вам читать, я просто называю, вы уже смотрите сами. Потому что порой я буду так оперативно двигаться, вы можете за мной не успевать по страницам, по всем этим. Бхакти – это то, без чего невозможно жить, Шрила Прабхупада пишет. Любое служение имеет свои привлекательные черты, побуждающие человека, занятого этим служением, продолжать его. Каждый из нас в этом мире постоянно служит кому-нибудь или чему-нибудь. И стимулом к служению является удовольствие, которое мы от этого служения получаем. Семейный человек трудится день и ночь, движимый привязанностью к жене и детям. Филантроп работает, не покладая рук, из любви к большей семье. А националистам движет любовь к своей стране и соотечественникам. Итак, Шрила Прабхупада говорит, что все являются преданными. Не все являются преданными Кришне, это точно. Но то, что все являются преданными, это совершенно точно. Каждый чему-то преданно служит. В конце концов, если человек не служит ничему, он преданно служит своему собственному телу. Он является преданным своего тела. Он это тело кормит, он его одевает, он его украшает, он за ним ухаживает. Каждый, абсолютно каждый занимается преданным служением. Но, к сожалению, не Кришне. Вот. Но преданность или бхакти лежит в основе всего. Без этого просто невозможно. Служение является такой естественной деятельностью. Далее, что подталкивает на это преданное служение, Прабхупада дальше говорит, что силу, движущую филантропом, семейным человеком и националистом, называют расой, имея в виду определенные взаимоотношения, вкус которых очень сладок. Бхакти-раса отличается от обычной расы, которой наслаждаются мирские материалистичные люди. Материалисты работают день и ночь, чтобы насладиться определенным видом расы, под которой подразумевается чувственное наслаждение. Итак, человек занимается преданным служением, чему бы то ни было, не обязательно Богу, и стимулом к этому преданному служению является раса, вкус. Потому что если какая-то деятельность не приносит вкуса, как правило, человек прекращает ее совершать. И люди испытывают вкусы расы, в том числе и материалистичные. Например, у человека может быть вкус полупаться в своей машине. Серьезно, некоторым нравятся механики. У них прямо аж глаза горят, им нравится быть по локоть в соляре, в масле. Они этим делом занимаются и с большим интересом все это делают. Кому-то нравится раса с компьютером. Он может целый день сидеть с этим компьютером туда-сюда. Это очень увлекательное дело. Оторвать невозможно человека от всего этого. Именно из-за расы люди женятся, заводят детей, друзей, собак, кошек, движимым, так сказать, движимы они расы. Они собирают марки или монеты, вот, или они чем-то еще занимаются, какое-то у них другое хобби или спортом, какое-то служение каким-то идеалом, потому что стимулом к этому действию является некий вкус, некая раса. Хотя мы сейчас говорим в данном случае о материалистичной расе. Тем не менее, это какое-то удовлетворение, которое испытывает человек, именно оно является стимулом дальше совершать свое служение в этом материальном мире. Но поскольку материальная раса не является изначальной и не является постоянной, то человек склонен менять свои виды деятельности. И в какой-то момент люди порой выжимают уже последние расы из какого-то объекта или из какого-то человека. И когда больше расы вкуса не осталось в отношениях, люди порой разводятся или ругаются, или просто бросают что-то. Одну игрушку бросил, другую нашел. Детям очень хочется новую игрушку. Поиграл, поиграл, бросил новую. Раса исчерпалась в одной. И это состояние непостоянное, которое испытывает человек в материальном мире, Рупа Госвами называет чапала сукха. Чапала сукха. Сукха обозначает счастье, чапала обозначает мерцающий, непостоянный. Чапала сукха. Это есть плод вот этой вот материальной расы, материальных отношений. Они являются непостоянными. И то, что люди меняют объекты, потому что объект не дает им постоянного вкуса, называет Рупа Госвами таким термином, как бхога тьяга. Бхога обозначает наслаждение, а тьяга, как вы помните из Бхагавадгиты, отречение. Итак, человек берет какую-то вещь или вступает в какие-то отношения с кем-то, потому что это обещает ему расу, вкус. Потом эта раса, этот вкус исчерпалась, бхога, больше бхоги нет, и человек говорит тьяга, отрекается от себя. Бросает один объект и принимает другой объект. Но то, что он отрекся от одного тьяга, это не означает, что он стал полностью отреченным. Через какое-то время у него опять появляется вкус к какому-то наслаждению. И поэтому эта бхога-тьяга подобна колебанию маятника. Из одного состояния в другое состояние. Вот одно крайнее состояние, бхога, я хочу наслаждаться. Когда наслаждение этим объектом стало невозможно, пошел я в другую крайность, тьяга, отречение от этого объекта. Но ни бхога, ни тьяга не являются естественными для живого существа. И поэтому в строгом смысле слова бхога и тьяга находят свое высшее выражение в преданном служении. Если мы нарисуем, скажем, вот это в горизонтальной плоскости, это будет бхога, наслаждение, одно состояние, а второе тьяга, отречение. Это все в материальной плоскости. Но когда человек становится преданным, это в более высоком состоянии бхакти. Бхакти и бхога, и наслаждение, и тьяга находят свое высшее завершение. Потому что в бхакти, в преданном служении, то есть в духовной плоскости, человек испытывает высшее наслаждение, можно сказать, высшую бхогу, и также он полностью отречен, тьяга, от материального. Пока человек находится в материальном мире, всякое его наслаждение обязательно исчерпается. Он обязательно разочаруется в любом материальном наслаждении. И от бхоги он пойдет к тьяге, обязательно, сюда. А потом в состоянии тьяги, полного отречения, неестественно пребывать живому существу. Наслаждение лежит в природе. Потому что живое существо является пурушей, наслаждающимся. И быть просто в тьяге, в отречении неестественно. И он от тьяги опять пойдет к какой-то бхоге. Наслаждение. Стрелочка туда, стрелочка сюда. Он будет колебаться обязательно. И вот в этой двойственности человек будет проводить жизнь. Но когда он перейдет на духовный уровень, на уровень бхакти, там его ждет высшая форма наслаждения, бхоги, и отречение от материи, тьяга. То есть так решается этот вопрос. Это называется, как это в современной философии, бхога – это тезис. Человек должен наслаждаться. Но наслаждение приводит к страданию. Поэтому антитезис – это тяга, как говорят буддисты, отрекайся. Но есть нечто третье – тезис, антитезис и синтез. В бхакти, в синтезе, находят свое высшее воплощение и наслаждение, и отречение. Итак, Рупа Госвами говорит, что все являются преданными и толкает их к конкретному служению некий вкус, раса, бхакти-раса, но материальная раса не является постоянной, она не постоянная, поэтому она сменяется тьягой, чередуется. Вот. Но духовная раса отличается тем, что она амрита. Следующее, третье понятие. Бхакти, раса, Следующее понятие – амрита. Итак, духовная раса отличается от расы материальной тем, что она бессмертна. Мы знаем, что слово амрита обозначает нектар, с одной стороны, и также слово амрита обозначает бессмертие. И можно перевести просто двумя словами – нектар бессмертия. Итак, духовная раса отличается от материальной тем, что она является вечной. Блаженство преданности длится вечно и также дает бессмертие. Шрила Прабхупада, прочитаем маленечко фрагмент из «Нектара преданности». Силу, движущую филантропом, семейным человеком и националистом называют расой, имея в виду определенные взаимоотношения, вкус которых очень сладок. Бхакти-раса отличается от обычной расы, которой наслаждаются мирские материалистичные люди. Материалисты работают день и ночь, чтобы насладиться определенным видом расы, под которой приносит чувственное наслаждение. Так, это мы прочитали. Бхакти-раса – блаженство, которое доставляет трансцендентное преданное служение Господу, не прекращается со смертью. Такое блаженство длится вечно, потому называется амритой, то есть нетленным, существующим вечно. Это подтверждают все ведические писания. В Бхагавадгите говорится, что даже небольшой прогресс в бхакти-расе может избавить преданного от величайшей опасности. Опасности упустить возможность вновь родиться человеком. Итак, Прабхупада говорит, любая одобренная авторитетами деятельность сознания Кришны называется амритом, амритой вечной. Такова основная тема нектара преданности. И последнее слово в этом названии – это синдху. Синдху означает океан. Океан. Если материальной расы мы здесь получаем буквально капли, и это реально можно увидеть, человек может трудиться весь день, но сколько реально он испытывал нектара в течение дня? Совсем немного, может быть, совсем ничего, он больше мечтал об этом. И то не столько как бы позитивного, сколько отсутствия негативного. Ну, вот хоть немножко отдохнуть, посидеть, расслабиться. В этом его наслаждение. Итак, Рупа Госвами говорит, что в этом материальном мире счастье как воды в пустыне, капли. Но что касается нектара преданного служения, то его сингу, океан, это целый океан блаженства, в отличие от капли материального счастья, капли в пустыне. И этот океан, одним словом, Бхактирасам Дахин Синхат можно перевести. Шрила Прабхупада перевел коротко, нектар преданности, и это правильно. Но если прикапываться к каждому слову, то буквально это будет звучать так. Океан нектарной расы, рожденной из бхакти. Океан нектарной расы, рожденной из бхакти. То есть человек занимается преданным служением, бхакти, и благодаря этому преданному служению он поднимается до уровня расы, и этой расы океан. И вот об этом книга. Океан нектарной расы, рожденной из бхакти. И в этом океане четыре стороны. Зарисуем такую небольшую картинку. Нарисуйте просто квадрат. И у этого квадрата четыре будет таких сектора. Вот так вот крест-накрест надо перечеркнуть. И вот это восточная сторона, восток, здесь, соответственно, будет юг, запад и север. И вот четыре сферы. Вот эта восточная сторона, ее называют Пурва. Пурва означает первый. Восток – это самое первое направление. В Индии все поезда, идущие на восток, называются Пурва-экспресс, то есть идущие на восток. Потому что, если называть Пурва, значит, первое направление, самое главное. Итак, восточное направление – это как раз то, что мы будем изучать. И в этом восточном направлении существуют четыре волны основные. Эти четыре волны в восточной части океана мы и будем изучать. Первая волна называется Саманья Бхакти. Саманья Бхакти. Саманья Бхакти обозначает общее описание или определение Бхакти. Саманья Бхакти. Вторая волна называется Садхана Бхакти. Садхана Бхакти. Садхана, вы знаете, называется это практика. Третья волна называется Бхава Бхакти. Бхава Бхакти. Это называется ПС в экстазе, преданное служение в экстазе. И четвертая волна называется према-бхакти. Према-бхакти. Или преданное служение в чистой любви. Итак, это как раз и есть восточный сектор океана, или первые 19 глав нектара преданности, которые мы будем изучать. Южная сторона океана называется «Общие понятия о трансцендентной расе». Общие понятия о трансцендентной расе. Не о материальной, а именно о трансцендентной. Общие понятия о трансцендентной расе. Это южная сторона океана. Общие понятия о трансцендентной расе. Западная сторона океана называется «Пять основных рас». «Пять основных рас». И северная сторона океана называется «Семь второстепенных рас» или «Косвенных второстепенных рас». Это общая структура произведения, чтобы были в курсе. И поскольку мы уже говорили об океане, вот самой разработке об океане говорится чуть-чуть попозже об этом, но я, скажу, даю так, как нам давали немножко. Вот, особых противоречий нет, просто такое маленькое отступление в последовательности. Вот, это структура произведения. Как я сказал, мы будем изучать 19 первых глав, 4 волны в восточной части океана. Только их почему мы будем изучать? Потому что в этих 19 главах говорится о достижении того уровня, на котором расу можно пережить. То есть сейчас изучать расу для нас ну, более-менее не то что бессмысленно, а ну, непонятно, потому что раса – это то, что нужно переживать. И поэтому Рупа Госвами также использовал афоризм, который в свое время еще изрек Рамануджа Ачарья «Тарка апратиштха» – «Ручи». То есть он говорит, что в океане бхакти мы ничего не доказываем и не понимаем при помощи логики. Бхакти можно понять только при помощи вкуса. И поэтому он говорит «Тарка апратиштха». «Тарка» обозначает логика. А «пратиштха» обозначает «ничего невозможно установить или утвердить». «Пратиштха» обозначает что-то основать, утвердить. А «пратиштха» – ничего невозможно доказать логикой. Он говорит «тарка, а пратиштха» – «ручи». То есть в преданном служении вещи понимаются при помощи вкуса. И поэтому мы не будем изучать, это в курсе «Нектара преданности» только 19 глав. Вернее, в курсе «Бхакти Шастры» только первые 19 глав этой книги. Все остальное вы можете читать на досуге. Вот, но в строгом смысле слова понять эти вещи возможно только поднявшись на уровень премы. И поэтому мы изучим первые 19 глав вплоть до уровня премы, а с уровня премы начинается раса. То есть раса начинается с высокого уровня, и поэтому мы просто обсудим, как до нее добраться. Как до нее добраться. А все остальное это как бы уже просто такая ознакомительная экскурсия, которую вы сами с собой проводите, читаете эту книгу на досуге. Далее Шрила Прабхупада в своем предисловии, пока что мы еще не добрались до самой книги Рупы Госвами, мы читаем сейчас пока предисловие Шрилы Прабхупады, а потом мы уже идем к введению, которое будет, собственно говоря, началом Бхактирасамриты Сингхи. Итак, дальше Шрила Прабхупада пишет о феномене любви. Он говорит, что потребность любить заложена каждым. Это основной закон жизни. Невозможно жить никого не любя. Это я читаю с 12 страницы. Эта потребность есть в каждом живом существе. Потребность любить, по крайней мере, в дремлющем состоянии есть даже у тигра, не говоря уже о людях. Единственное, чего нам не достает, это знание о том, на кого направить свою любовь, чтобы все стали счастливы. В наше время общество учит человека любить свою страну или семью, или самого себя, но ничего не говорит о том, куда нужно приложить свою потребность любить, чтобы все могли стать счастливыми. Это недостающее звено Кришна. И нектар преданности учит нас, как пробудить в себе изначальную любовь к Кришне и как остаться в этом состоянии, в котором можно по-настоящему наслаждаться жизнью. И дальше он пишет. В первый период своей жизни ребенок любит своих родителей, затем братьев и сестер, а вырастая начинает любить свою семью, общество, страну, нацию или даже все человечество. Но даже любовь ко всему человечеству не может удовлетворить нашу потребность любить. Мы не сможем реализовать ее полностью, пока не узнаем, кто является высшим объектом любви. Потребность любить
можно удовлетворить полностью только когда наша любовь направлена на Кришну. Это главная тема Нектара преданности, книги, которая учит, как любить Кришну в 5 различных трансцендентных расах.
И так интересно то, что Прабхупада говорит о феномене любви, который, собственно говоря, исходит из души. Жизнь души, любовь — это есть жизнь души, нужно понять. Тело не может ничего любить. Тело — это просто машина такая. Это просто физиологический организм, не более того. Ум — это такая подсистема, психическая подсистема, которая помогает телу осуществлять различные функции. Но в глубине этого физического тела и тонкого тела находится сама личность. Сама личность. И жизнь этой личности есть любовь. То есть потребность любить исходит из самой нашей глубинной структуры, из души. И поэтому любовь — это, собственно говоря, и есть жизнь души. Это и есть жизнь души. Без любви никто не может жить. И Шрила Прабхупада в комментарии дальше сравнивает вот эту вот тенденцию любить подобно с лучом. Он говорит, что если мы зажигаем фонарик, то лучше иметь тенденцию расширяться. Расширяться. И точно так же он привел пример, что сначала ребенок любит только самого себя, маму, папу. Его сознание узко, и поэтому способность любить тоже его узкая. По мере того, как расширяется его сознание, он начинает осознавать других членов своей семьи, братьев, сестер, друзей, учителей, кого-то еще и так далее. По мере того, как расширяется его сознание, расширяется его способность любить. То есть вы должны знать ответ на вопрос, что такое, значит, способность любить в аналогии с лучом. Что это означает? А почему Шрила Прабхупада сравнивает любовь с лучом? Потому что луч имеет тенденцию расширяться, точно так же и любовь имеет тенденцию расширяться по мере того, как расширяется сознание. Чем шире сознание, тем шире способность человека любить. И теперь еще к этой структуре, скажем, мы можем добавить к структуре восточной части океана. Эти 3 стороны, юг-запад и север, мы оставляем в покое, они не есть тема нашего изучения. Наша тема — это Пурва-Вибхага, восточная часть океана. И вот я сказал, самания бхакти, или общее описание бхакти в структуре нектара преданности выглядит как? Первая волна — это введение плюс первая глава. Итак, можете записать: структура восточной части океана. Восточный, выделяемый сектор восточный, структура восточной части океана. Волна первая. Самания бхакти, мы уже записали, что это общее определение. И в скобочках, это введение плюс первая глава. Причем введение имеется в виду уже Рупа Госвами. Сейчас пока еще предисловие Шрилы Прабхупады идет. Итак, введение плюс первая глава. Это самания бхакти, общее описание. Вторая волна, садхана бхакти, практика, самая большая. Это главы со 2 по 16 садхана бхакти в 2 ее формах, вайди и рагануга, об этом подробно будем говорить. Итак, садхана бхакти, главы со 2 по 16. Бава бхакти, преданное служение в экстазе, это главы 17-18. И према бхакти, преданное служение в чистой любви, 19 глава, последняя глава этого раздела. Итак, теперь мы знаем структуру. И сейчас я дочитаю немножечко предисловия, и мы перейдем непосредственно к самому нектару преданности, к ведению Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада пишет: нектар преданности учит всех людей, как следовать простому и естественному методу преданного служения, полюбив Кришну, Верховную Личность Бога. Если мы научимся любить Кришну, нам не составит труда одновременно полюбить и все живые существа. Это все равно, что полить корни дерева или дать пищу желудку. Мы знаем по своему опыту, что этот метод, поливать корни дерева или снабжать пищу желудок, универсален, научен и действен. Всем хорошо известно, что когда мы едим, или иначе говоря, помещаем пищу в желудок, энергия, создаваемая при этом, распределяется по всему телу. Точно так же, когда мы поливаем корни, произведенная при этом энергия немедленно распространяется по всему дереву, даже самому большому. Поливать отдельные части дерева так же бессмысленно, как пытаться кормить части тела по отдельности. Нектар преданности учит нас, как найти тот единственный выключатель, повернув который, мы немедленно осветим все вокруг. Тот, кто не знает этого метода, упускает самое главное в жизни. Современная цивилизация преуспела в удовлетворении материальных потребностей человека и в создании всевозможных удобств, но мы по-прежнему несчастны, так как упускаем главное.
Материальные удобства сами по себе не способны сделать нас счастливыми. Яркий пример тому – Америка. Богатейшая в мире страна, имеющая все необходимое для материального комфорта, породила целое поколение совершенно запутавшихся и разочарованных в жизни людей. Он имеет в виду хиппи, когда он приехал туда, как раз это была волна контркультуры. Я обращаюсь ко всем запутавшимся людям, призывая их научиться искусству преданного служения, описанному в «Нектаре преданности». Я уверен, что пожар материального существования, пылающего в сердцах, тотчас погаснет. Главная причина нашей неудовлетворенности в том, что, несмотря на все достижения в материальной сфере жизни, дремящая в нас потребность любить так и не была реализована.
Итак, смотрите, Прабхупада говорит, что тенденция любить расширяется, но до тех пор, пока человек не найдет этот высший объект любви, все равно в его сердце не будет до конца удовлетворения и покоя. И здесь он говорит, что цель нектара преданности – не осудить какие-либо проявления материалистического образа жизни, но попытаться объяснить религиозным деятелям, философам и простым людям, как полюбить Кришну. Человек может жить, не отказываясь от материальных удобств, но в то же время он должен учиться искусству любви к Кришне. В настоящий момент мы изобретаем великое множество способов приложения своей потребности любить, но фактически упускаем суть – Кришну. Мы поливаем какие угодно части дерева, но только не корень. Мы всеми силами стараемся поддерживать свое тело в порядке, но забываем дать пищу желудку. Упуская из виду Кришну, мы упускаем и свое «я». Смотрите, потому что понять себя можно только в связи с Богом. И упуская из виду Кришну, он говорит, мы упускаем и себя. Самое главное. Потому что без света солнца, что мы увидим, несмотря на свои глаза, у людей есть разум, но поскольку нет Кришны, то мы видим, что умствование, информации все больше, а мудрости настоящей все меньше. Понимаете? Это реально. Интеллектуалов хоть пруд пруди, но мудрых людей днем с огнем не найдешь. А интеллектуал и мудрец – это не одно и то же. Понимаете? Информации столько, что, как говорится, мы тонем в этом море информации. Понимаете? Но мудрости-то нету. Мудрости нету. И Прабхупада говорит, упуская эту вот самую главную суть Кришны, мы теряем себя, потому что без Бога мы не можем себя понять и увидеть по-настоящему. Итак, упуская из виду Кришну, мы упускаем и свое «я». Истинное осознание себя и осознание Кришны происходит одновременно. Так как видеть себя утром, когда сходит солнце, значит видеть и восходящее солнце. Не увидев солнечного света, невозможно увидеть и себя. Аналогичным образом, пока мы не осознаем Кришну, не может быть и речи о том, чтобы осознать себя. Итак, это было предисловие Шилы Прабхупады «Нектар преданности». Теперь мы непосредственно переходим к самой книге Бхакти Расамрита Синху, и начинается она с введения. Это уже слова непосредственно Рупы Госвами, и это начало первой волны самания Бхакти, общее описание Бхакти. Итак, мы уже изучаем первую волну. И это произведение начинается с такого очень популярного приема, который используют практически все ведические авторы. Этот прием называется «Мангалачаран». «Мангалачаран». Буквально на 17-й странице «Нектара преданности», где введение идет, Прабхупада пишет, выделяет курсивом «Молитва об успешном завершении начатого дела». Это и есть «Мангалачаран». То есть он призывает все благоприятное. «Мангал» обозначает «благоприятное». Итак, это молитва об успешном завершении начатого дела. И у людей есть такая традиция, тенденция. Перед началом какого-то дела немножко сосредоточиться. Они говорят, ну, сядем на дорожку. Или перед каким-то делом они молитву какую-то возносят. Ну, благословите, они говорят, в добрый путь, все, поехали. Это называется «Мангалачаран». То есть они вызывают, приглашают какие-то благоприятные силы для того, чтобы они их усилия осветили и благословили. И в этом «Мангалачаран» он состоит, собственно говоря, из 6 стихов в самой изначальной книге Бхакти Расамрита Синху. И здесь он занимает 6 первых абзаций в самом учебнике «Нектаре преданности». 6 первых абзацев, они как раз поставлены, составлены по 6 стихам вот этого Бхакти Расамрита Синху. И у Мангала Чаран есть несколько целей, в частности, три цели Мангала Чаран. И мы их рассмотрим по отдельности. Первая цель Мангала Чаран – это провозглашение объекта книги. То есть, кто является целью этой книги? Для чего Рупа Госвами начал эту книгу писать? Провозглашение объекта книги. И таким объектом, естественно, является наш дорогой и любимый Кришна. И первый стих Бхакти Расамрита Синху звучит буквально так. Акхила Расамрита Мурти Прасримара Ручирутха Тарака Пали Калита Шамалалито Радха Приян Витхур Джайати. Переводится. Слава Шри Кришне, Верховной Личности Бога. Своей постоянно увеличивающейся привлекательностью он покорил гопи по имени Тарака Палита и принял Шьяму и Лалиту. Он самый очаровательный возлюбленный Шримати Радхарани и источник наслаждения во всех вкусах, расах, любовных взаимоотношений. Акхила Расамрита Мурти. С таким термином Рупа Госвами обозначает Кришну. И примерно то же самое написано в самом Нектаре преданности у вас. Там без санскрита, естественно, Прабхупада просто дает перевод этого стиха. Итак, он упоминает Кришну как источник всех рас и как высшую цель этой книги. Причем интересно, что в связи с Кришной упомянуты имена некоторых гопи. И гопи, мы знаем, их существует огромное количество. Почему-то Рупа Госвами выбрал именно эти конкретные имена. И ачарьи объясняют, что это неспроста. Среди всех рас взаимоотношения с Кришной Мадхурья раса или вот эти супружеские отношения являются наивысшими. И Рупа Госвами здесь говорит только об этой высшей расе. Почему? Потому что эта высшая раса включает в себя все остальные. Сладкий вкус считается синтетическим вкусом, в нем есть все. Вот почему, если вы поели сладкого перед едой, больше есть ничего не хочется. И поэтому родители говорят детям, не ешь конфеты перед едой, потому что потом ничего не будешь больше есть. Сладкий вкус перебивает все. Итак, поэтому сладкое все время дают в конце, в десерт. Рупа Госвами упоминает здесь только одну, самую главную расу, потому что в нее включены все остальные. И в этой расе некоторые оттенки есть. Эти оттенки представлены здесь как раз именами гопи. Первую гопи, которую напоминает, зовут Тарака. Тарака. И она возглавляет группу соперников Радхарани. Мы знаем, что в духовном мире существуют различные группировки гопи, которые даруют Кришне разнообразные вкусы. И в том числе там есть даже противоборствующие такие группы. Итак, Тарака возглавляет группу соперников Радхарани. Возглавляет ее Чандравали, а она представляет, скажем так, администратор этой группы. Представляет группу Тарака. Второе имя, которое здесь упомянуто, это Палика. Палика представляет нейтральную группу, называют Таташка, это пограничная группа, нейтральная, которая может перейти на сторону Радхарани по необходимости или на противоположную. Итак, Палика является представителем нейтральной группы гопи. Шьяма – это гопи, которая является представителем группы Сухрит, дружеская поддержка Шримати Радхарани. Палика представляет группу поддержки Шримати Радхарани. Шьяма. И четвертая гопи, упомянутая здесь, Лалита – это свапакша, то есть свои люди. Свапакша – это группа Радхарани. И Лалита является администратором этой группы, главная в этой группе. Лалита – это свапакша, группа самой Шримати Радхарани. Итак, Мадхурья раса представлена в четырех вот этих вот группах. И эти имена четырех гопи представлены не просто так, а именно потому, что они представляют эти вот четыре подраздела Мадхурья расы. Все они любят Кришну в супружеских отношениях, но со своими какими-то особенностями, со своими разными деталями. Итак, первая цель Мангала Чаран была провозглашение объекта книги Кришну. И Кришна здесь представлен как властитель всех рас, и раса представлена в форме этих вот всех имен гопи, гопи-носители этой расы. А вторая цель Мангалачаран, выразить почтение Господу. Здесь в самом стихе буквально Господь Читания говорит, «Хридия ся прариная, правартито хам варака рупопи, тася гаре пада камалам, ванде чайтанье девася». «Хотя я низший среди людей и лишен знания, мне было милостиво даровано вдохновение написать трансцендентную литературу о преданном служении. Поэтому я почтительно склоняюсь к лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху, Верховной Личности Бога, который дал мне возможность написать эти книги». Шрила Прабхупада в введении выражает почтение Рупе Госвами. То есть помните, что мы читаем не Бхакти Расамрита Сингху, а изложение. Поэтому слова Прабхупады вмешиваются в текст. Это как бы такой его авторизованный перевод, изложение. И поэтому во втором абзаце Мангалачаран Прабхупада выражает почтение Рупе Госвами и своему учителю Бхактисиддханте Сарасвати. Но сам Рупа Госвами выражает почтение Господу Чайтанье. И мы это видим здесь. Он говорит, возвышенная наука преданного служения преподносится здесь в той форме, какую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху и так далее. Далее, третья цель, это выражение почтения своему гуру, Санатане Госвами. Хотя главным гуру Рупа Госвами был сам Шри Чайтанья Махапрабху, Шачаем. Тем не менее, он считал своим шикша-гуру своего старшего брата, брата Санатана Госвами, и он выражает почтение ему. И в этом третьем абзаце, или в третьем стихе, Рупа Госвами выражает глубокое почтение своему гуру, объявляя, что единственная цель Бхакти Расамрита Сингху – порадовать его. И так он подносит ее стопам своего старшего брата и учителя. Итак, это три основных цели Мангалачаран. Провозгласить объект книги Кришна. Вторая цель – выразить почтение Господу Чайтани. Третья – выразить почтение своему духовному учителю. Дальше, в четвертом стихе и в четвертом абзаце выражается почтение перед всеми преданными. Он говорит, я в почтении склоняюсь перед всеми великими преданными и ачарьями, святыми учителями. И этих святых учителей, ачарьев, Рупа Госвами сравнивает с таким существом, которое называется на санскрите Макара. Макара по-разному переводится. Его переводят как акула, его переводят как крокодил. В астрологии термин Макара обозначает козерог, знак козерога, это Макара. Морское чудовище иногда переводит. Но в данном случае имеется в виду акула. Итак, Макара – это акула. Почему Рупа Госвами называет преданных акулами или сравнивает их с акулами? Потому что акула – это такая крупная рыба, царь рыб, которая плавает только в океане, и она никогда не заплывает в реки, потому что реки слишком мелки для нее. Итак, суть в том, что преданные сравниваются с акулами, потому что они обитают в таком большом резервуаре в океане. И океан – это океан Бхакти. А реки – это то, что сравнивается с реками освобождения. Человек идет путем освобождения, но настоящее освобождение завершается тем, что человек становится бхактой, преданным. Если человек достиг освобождения, но не стал преданным, это означает, что он не достиг полного освобождения. Это освобождение будет временным, частичным. Итак, акулы преданные – это те, кто обитают в океане и никогда не заплывают в реки освобождения. Реки освобождения их не интересуют. Это одна причина, почему Рупа Госвами сравнивает этих преданных с акулами. Вторая причина состоит в том, что этот макара, или это чудовище морское, крокодил, является также носителем кого? Камадевы. Камадева – это бог любви в материальном мире. Камадева. Итак, у каждого есть свой вахан, носитель. И вот этот вот макара является носителем Камадевы. Кришна является изначальным камадевом, богом любви, изначальным камадевом. В этом материальном мире у него есть тень. Это так называемый эрос или амур, по-разному его называют в разных традициях. Бог любви. Его изображают в качестве такого крылатого ангелочка, который со своими стрелами, значит, летает, пускает эти стрелы. Пушпа-баная, буквально изначально, стрелы из цветов. Пять стрел, этими пятью стрелами он бьет по пяти чувствам. Когда человек кого-то полюбил, что рисует? Сердечко, проколотое стрелой. Что это за стрела такая? Это как раз и есть стрела Камадева. То есть человек кого-то увидел, и все. Эта стрела Купидона попала ему в сердце, и он влюбился безнадежно. То есть этот Камадев поразил его сердце. И изначальным Камадевом является Кришна. А в шастрах сказано, что если человек попал в лапы вожделения, то от вожделения самостоятельно избавиться невозможно. Там говорится, что если вы попали в лапы крокодилу, в пасть крокодилу, то от него освобождения не существует. Он будет вас только заглатывать все больше и больше и больше, пока не проглотит. Так действует вожделение. И единственный способ вырваться из пасти этого крокодила, этого махары, это предаться самому Камадеву, которого этот макара носит. То есть вожделение сравнивается с самим этим крокодилом, с этим чудовищем, которое пожирает сознание живого существа. И спасение от него только тогда, когда мы поклоняемся тому, кто на этом крокодиле-то ездит, Камадев. И изначальный Камадев – это Кришна. Изначальный Камадев – это Кришна. И преданных еще называют этими макарами или акулами. Почему? Потому что преданные выступают тоже в качестве вахана. Они несут на себе Кришну. Так же, как этот вот акула или этот макара несут на себе материального Камадева, точно так же преданный, его называют акулой. Почему? Потому что он несет на себе Кришну. В своем сознании преданный несет Кришну. В своем сознании преданный несет Кришну. Это вторая причина, почему преданного сравнивают с этими макарами или акулами. Итак, преданный несет в себе Кришну. И если человек пообщался с Кришной, которую ему принес этот преданный, тогда материальное вожделение его отпускает. Далее, в пятом стихе и, соответственно, в пятом абзаце «Нектара преданных» от нападок всевозможных логиков. Их аргументы и логику он сравнивает с вулканом, извергающимся посреди океана. Такой вулкан не может никому причинить особого вреда, так и люди, настроенные против преданного служения и выдвигающие множество философских тезисов о пути высшего трансцендентного сознания, не способны нарушить покой великого океана преданного служения. И также Шрила Рупа Госвами дает свои благословения изучающим эту книгу, обещая им, что они освободятся от ложных концепций имперсонализма. Итак, пятый абзац. Это Рупа Госвами просит благословения. На что? На то, чтобы его не беспокоили эти вулканы. То есть в море иногда бывает, в океане бывает извержение подводных вулканов. И что это обозначает? Он говорит, что иногда, когда мы говорим о преданном служении, находятся люди, которые не являются преданными, не имеют вкуса к бхакти, и они начинают оперировать логикой. Они говорят, зачем служить Богу? Бог, мы знаем, из Веданта Сутры является источником всего, у него все есть. Зачем нужно ему служить? Ваше преданное служение ему – это пустая сентиментальность. Что вы можете дать Богу? Это совершенно ненужная вещь. Итак, это люди, которые не имеют вкуса. Они просто осуждают логикой. И поэтому Рупа Госвами говорит, пожалуйста, благословите меня заткнуть все эти, так сказать, фонтаны красноречия, так называемого, которые на самом деле только беспокоят океан бхакти. То есть он не может уничтожить океан бхакти, этот взрыв вулкана, но он беспокоит преданных. Когда находятся люди, как правило, имперсоналисты, которые пытаются говорить о том, что Кришна – это просто какая-то материальная форма и так далее. А на самом деле изначальным состоянием абсолютно истины является Брахман. И преданное служение – это так просто какая-то ерунда для новичков, для сентиментальных, которые привязаны к какой-то форме. Но за всем этим стоит нечто другое. Итак, это различные вулканы, которые могут в этом океане бхакти создавать определенные беспокойства. И Рупа Госвами просит благословения, чтобы эти вулканы заткнулись, затухли. И с другой стороны, он дает благословение изучающим эту книгу, на что? Чтобы они избавились от всех ложных концепций имперсонализма. И шестой абзац Мангала Чара и шестой стих, соответственно, отражает смиренное состояние настроения Рупы Госвами, прославляя читание Махапрабху, который вдохновил его написать эту книгу. И он называет себя здесь совершенно несведущим и так далее. И Шрила Прабхупада подводит итог смиренным высказанным Рупы Госвами и отмечает, что именно таким должен быть настоящий проповедник. Так должны думать о себе все проповедники движения сознания Кришны, следующие по стопам Шрилы Рупы Госвами. Никогда не следует считать себя великим проповедником, нужно видеть в себе лишь орудие в руках предыдущих ачарьев. Вот последуя по их стопам, мы получаем возможность сделать что-либо на благо страждущего человечества. Итак, это мы закончили изучать Мангала Чарану, то есть такую вот вводную часть, где Рупа Госвами просит, так сказать, благословения на удачное завершение начатого дела. И вторая тема, которую мы сегодня пройдем, это разбор определения чистого преданного служения. Напишите «определение чистого преданного служения». Определение чистого преданного служения. В разработке на 20-й странице, я сейчас не стал этого касаться, потому что мы уже рассмотрели, описана вот эта вот структура океана, правда по-другому, там не так он зарисован океан, а в четырех колонках, восточная, южная, западная сторона, ну, мы это уже прошли, вы на досуге это сами посмотрите на 20-й странице. А мы теперь обратимся к определению чистого преданного служения. И текст у вас у всех на листочках, самый первый, наверху, звучит он очень красиво, все должны знать его наизусть. Аня бхилашита шуньям, гьяна карма дьянавритам, анукулена кришнану шиланам, бхактихуттама. И теперь мы будем разбирать, что это обозначает. Прочитаем перевод, я прочитаю вам по тому варианту, который я буду с вас спрашивать по этому листочку. Чистым преданным служением, уттама бхакти, называется культивирование отношений с Кришной через действия и эмоции на уровнях садханы, бхавы и премы с желанием удовлетворить Кришну и не покрытое гьяной, кармой и так далее. И теперь мы будем разбирать эти все вещи по словам. Хотя в пословном переводе вы не увидите таких слов, как через действия и эмоции культивирование отношений. Но позже, когда мы пройдем весь этот курс, я нарисую вам одну такую табличку, которая показывает, скажем, это определение в такой более расширенной структуре. И мы увидим, что отношения с Кришной начинаем мы культивировать через действия, даже еще не испытывая эмоций. И развитие с ним отношений через действия подразумевает садхана бхакти. А развитие отношений через эмоции, когда действий может даже уже и не быть, а человек просто может пребывать в экстазе, это уже бхава обозначает. И поэтому здесь преданное служение бхакти переводится как культивирование отношений через действия и эмоции, имеется в виду садхана и бхава премы. И также вот эти вот уровни, на уровне бхава, садхана, бхава и премы, вы их не увидите в определении, но они подразумеваются. То есть они показывают наиболее ясно путь бхакти, потому что бхакти это то, что проходит определенный путь садхана, бхава, премы. Поэтому вот такое определение здесь дано, и вы в конце курса оцените его по достоинству, увидите, что оно является как раз наиболее всеобъемлющим. Итак, мы прочитали общее определение, и теперь это определение мы будем по частям разбирать. В этом определении существуют главные признаки и второстепенные. Главные признаки называются термином сварупа лакшана. Сварупа лакшана – это главные признаки определения сварупа лакшана. Что же такое Сварупа Лакшина? Будем разбирать. А вторичные признаки называют таташтха лакшна, или побочные. Таташтха означает пограничные или побочные. И здесь так интересно это определение дано, что главные признаки, или сварупа лакшина, это третья и четвертая строка стиха. Третья и четвертая. А таташтха лакшина, вторичные признаки, это первая и вторая строка. Первая и вторая строка. В русском переводе, естественно. И теперь мы будем поэтапно, по слову, разбирать это очень глубокое и интересное определение. Потому что мы занимаемся преданным служением, и в конце концов мы должны знать, чем мы занимаемся. Это очень глубокая штука, сейчас вы поймете, насколько же она глубоко. Начнем со слов. В разработке Дамрудхара с вами начинает со слова Кришна. Поскольку Кришна – это главный объект нашей книги, то преданное служение, в данном случае чистым преданным служением, называется то, что обращено непосредственно на Кришну. Я прочитаю один фрагмент, пожалуйста, просто послушайте. «Чистое преданное служение предназначено только для Кришны, а не для кого-либо еще». Из всех главных признаков преданного служения, это наиболее существенное, что оно на Кришну направлено, преданное служение. Утверждение, что преданность должна быть направлена только на Кришну и ни на кого другого, может показаться очень уж узким. А как же быть с окружающими нас людьми? Разве мы не можем полюбить их тоже? Мы должны любить только Кришну. Но Кришна не обычное живое существо. Говоря о Кришне, мы имеем в виду верховную личность Бога. Вместе со всеми его многочисленными экспансиями. То есть мы, когда говорим «Кришна», и говорят, почему так узко «Кришна»? Но простите, Кришна – это источник всего, он включает в себя все. Итак, иными словами, объектами нашей чистой преданности должны быть Кришна и его экспансии. А что не есть экспансия Кришны? Все есть экспансия Кришны. Шрила Прабхупада поясняет, что значит многочисленные экспансии. Он распространяет себя, принимая формы своих полных неотъемлемых частей, своих неотъемлемых частиц и своих разнообразных энергий. Под полными неотъемлемыми частями подразумеваются все экспансии и инкарнации Господа, такие как Баладева, Санкаршана, Анирудха, Прадьюмна, Рама, Нарисимха, Вараха, а также формы многих других воплощений и бесчисленных экспансий Вишну. Это одно. Отдельные неотъемлемые частицы – это живые существа, то есть у него личные экспансии, называются свамша, а есть витхинамша – живые существа. А разнообразные энергии, это имеется в виду мир материальный и мир духовный. Итак, это все экспансии. Личные экспансии Кришны, Баладева, Прадьюмна, Санкаршана и так далее. Это личные экспансии, свамша, випхинамша – это живые существа. А разнообразные энергии – это две энергии, в которых могут жить живые существа, духовный мир и материальный мир. И Кришна – источник этого всего. Поэтому любить Кришну – это любить его со всеми экспансиями. И его личные формы, и другие живые существа – и также его творение, материальный мир. Итак, Кришна, хотя он кажется кому-то узким определением, почему только Кришна? Ведь Кришна источник всего, он включает в себя все. Эти три категории включают в себя все существующее. Иными словами, Кришна означает все и включает в себя все. И все же, очевидно, будет преувеличением сказать, что чистое преданное служение может быть направлено на все, что угодно. Нет? Поэтому Шрила Прабхупада объясняет. Однако, обычно слово «Кришна» относится только к самому Кришне и его личным экспансиям. Личной экспансии, то есть это Вишну Таттвы. Итак, Кришна включает в себя все эти экспансии, а также своих чистых преданных, освобожденных от живы. Двумя абзацами ниже Шрила Прабхупада добавляет атрибуты Кришны, его трансцендентную обитель к истинным объектам чистой любовной привязанности преданного. Вывод таков. Кришна – единственный объект чистой преданности. В результате такой однонаправленной любви человек любит все, что непосредственно связано с Кришной. Итак, мы изучаем, что чистое преданное служение – это культивирование отношений с Кришной. Сейчас мы обсудим, кто такой Кришна. Кришна, с одной стороны, это источник трех видов экспансий, личных экспансий, пограничной энергии, джив и материального духовного мира. С другой стороны, Кришна — это непосредственная личность. Любить Кришну — это означает любить все вместе. Но когда мы говорим о преданном служении, то преданное служение направлено на саму личность. Вспоминаем предисловие Шрилы Прабхупады, он говорит, поливать все-таки необходимо корень. Все-таки необходимо поливать корень. Поэтому чистое преданное служение направлено лично на Кришну. Лично на Кришну. Или на какую-то его личную экспансию. Если кто-то из вас является Вишну Бхактой, значит, на какую-то личную форму Кришны. Следующее слово, которое разбирается здесь, это Анушиланам. Анушиланам. Кришна Анушиланам. Итак, кто такой Кришна, мы разобрали. Анушиланам. В разработке пишется. Чистая преданность предполагает совершение активного любовного служения Кришне. То есть, смотрите, в этом определении, в самых главных признаках преданного служения, три основных момента. Это то, что преданное служение направлено на Кришну, это раз. Второй основной признак – это то, что преданное служение является активной деятельностью. И третий – это то, что оно выполняется с желанием порадовать Кришну. Это все на 21 странице разработки у вас написано. 21 страница разработки, где абзац называется «Сварупа Лакшана», «Главные признаки». И там это все изложено. Три основных признака чистого преданного служения. Первое – оно совершается для Кришны. Второе – это активная деятельность. И третье, оно выполняется с желанием порадовать Кришну. И кто такой Кришна? Первый пункт этого из главных мы рассмотрели. Второе, анушиланам, что оно является активной деятельностью. Ради Кришны, первое. Второе, оно является активным по природе. Анушиланам. Что это обозначает? Смотрим по разработке. Чистая преданность предполагает совершение активного любовного служения Кришне. Слово, которое в этой связи употребляет Шрила Рупа Госвами, «анушилана» означает «практика, основанная на следовании по стопам предыдущих учителей». Практика подразумевает деятельность. Одно осознание бездеятельности не поможет нам. И здесь приводится такая табличка хорошая, где вот это вот понятие «анушилана» или «активное преданное служение» разделяется на два направления. И одно называется праврити. Праврити позитивное, описано в таблице у вас. Откройте 22-ю страницу, вам будет нагляднее видно все. 22-я страница, верхушка. Анушила нам как бы одно. Праврити позитивное преданное служение. Неврити негативное. Негативное. И позитивное, и негативное могут протекать на уровнях. А есть же, да? У вас нету?
Там
схема. О, а это самое, я думал, что у вас разработка-то есть.
Да, но другого года, следующего уже
дочек будет. Слишком много. Обновили, сократили. Ну понятно. Ну ладно. Я просто не знал, я был уверен, что у вас будет все нормально. Итак, и позитивное, и негативное, праврити и неврити, совершаются телом, умом и словами. И то, и другое. Что такое позитивное преданное служение или праврити? Это выполнение деятельности, которая благоприятна для сознания Кришны. А понятие негативной деятельности — это, ну, как бы негативное преданное служение, так говорить нельзя. Вот, но тем не менее здесь в том учебнике написано, понятие негативной деятельности можно проиллюстрировать многими примерами. Скажем, болезненный человек должен беречься и принимать лекарства, чтобы не заболеть. То есть фактически мы знаем, негативная деятельность в преданном служении — это означает отбрасывать неблагоприятное все. То, что вы изучали во время нектара наставлений, отбрасывать неблагоприятное. То, что мешает неврити, это избегать действий, неблагоприятных для сознания Кришны. И поэтому, если вам встретится вопрос, что такое негативная деятельность в преданном служении, вы отвечаете, это избегать тех вещей, которые препятствуют развитию сознания Кришны. Понятно, да? Негативная деятельность в преданном служении. То есть не то, что мы каким-то негативным преданным служением занимаемся, а это деятельность, которая подразумевает отбрасывание всего того, что мешает развитию бхакти. А позитивная деятельность, понятно. Например, можно сказать, что повторять святое имя — это праврити, позитивная деятельность. А следовать регулирующим принципам — это будет неврити. То есть мы не делаем греховных действий. Понимаете? Это будет неврити, негативное. И это все возможно на уровне тела, ума и слов. Понятно, да? Итак, анушиланам — это активная деятельность, она разделяется на позитивную, что нужно делать, и негативную, то, что не нужно делать.
Кришна внушила нам, дальше Прабхупада развивает эту идею, осуществление преданного служения возможно лишь по милости Кришны и его преданных. Шила нам, то есть вот эта вот сама активная деятельность, не может быть связана с Кришной, минуя ученическую преемственность, Гуру Парамбару. Таким образом, приставка «ану», то, что следует, соединяет слово «шила» нам со словом «Кришна». То есть вот есть Кришна, и вот есть мы. Но как мы узнаем, как служить Кришне? Мы не знаем, как служить Кришне. Что он хочет? Что он любит? Некоторые говорят, а можно Кришне там предлагать что-нибудь другое? Не вегетарианскую пищу, да. Вот. И мы не знаем, можно или нельзя. Но как мы узнаем, что любит Кришна? Благодаря «ану», следованию по стопам. Следованию по стопам парампары, учителей. И так мы узнаем, что же хочет Кришна. Наша шила нам, деятельность позитивная, с Кришной связана через «ану», через парампару. «Ану» обозначает то, что следует. Те, кто следует по пути Кришны. Понятно, да, эта идея? Это все подробно, очень хорошо у вас в разработке это изложено. Те, кто следует за Кришной, представляют собой гуру парампару. Мы выполняем преданное служение, повинуясь указаниям духовного учителя, которое в конечном итоге следует указаниям Шри Кришны. Только таким образом наша деятельность может быть связана с трансцендентными желаниями Кришны. И когда мы предлагаем что-то Кришне, даже пищу какую-то, мы что говорим? Мы называем имя гуру. То есть это есть как раз ану. То есть мы предлагаем по парампаре, и дальше раз, по конвейеру парампары, это все доходит до Кришны. Таким образом, наша шила нам доходит до Кришны через ану, через парампару. Ясна, да, эта связь? Далее. Следующий момент. Эта деятельность должна производиться с желанием доставить Кришне радость. Анукулья. С желанием порадовать Кришну. Желание порадовать Кришну. До сих пор Шрила Рупа Госвами определял преданное служение как деятельность для удовлетворения Кришны. Кришна, ану, шилана. Иногда, однако, случается так, что Кришне доставляет удовольствие деятельность тех, кто враждебно относится к нему. Например, демоны порой радуют Кришну, предоставляя ему возможность сражаться и защищать своих преданных. Таким образом, они совершают деятельность, которая удовлетворяет Кришну. И все-таки будет нелепо думать, что демоны занимаются преданным служением. Поэтому Шрила Рупа Госвами использует в своем определении прилагательное «анукульена» – «благожелательно». То есть преданное служение должно совершаться благожелательно или с позитивным настроем. Суть в том, что деятельность, которая доставляет удовольствие Кришне, лишь случайно не относится к чистому преданному служению. Она должна совершаться с намерением удовлетворить Кришну, иначе это не будет бхакти. То есть, пример простой. Тот же самый Хирани Кашипу, о котором вчера мы говорили, он в какой-то степени доставил удовольствие Кришне. Чем? Тем, что он составил ему, как бы такое, дал ему возможность помериться силами, то есть он стал достойным партнером в схватке, понимаете? И таким образом боевой дух Господа был полностью удовлетворен. Но у Хирани Кашипу и мысли не было в голове достать удовольствие Кришне. И поэтому, хотя его деятельность доставила радость Кришне, она не является преданным служением. Почему? Потому что Хирани Кашипу не имел такого мотива. Понимаете? То есть с его стороны это не было преданным служением. Не было преданным служением. Итак, преданное служение, направленное на Кришну, оно связывает нас с Кришной через парампару, и оно совершается в благожелательном настроении. То есть я совершаю действие сознательно, хочу удовлетворить Кришну. И хотя Хирани Кашипу тоже его удовлетворил, его деятельность не является преданным служением, потому что у него не было такого мотива, анукульена, понимаете? Это есть момент? То есть, хотя это принесло радость самому Вишну, но со стороны Хирани Кашипу это не есть преданное служение, потому что мотивом его деятельности не было удовлетворить, а было убить Вишну. Вот его был мотив, понимаете? Это ясно? Дальше разбираем. Преданное служение должно приносить наслаждение Кришне, и оно должно совершаться с желанием порадовать Кришну. Если какая-либо деятельность доставила Кришне удовольствие, но не предназначалась для этой цели, то ее нельзя назвать бхакти. С другой стороны, даже действие, которое не нравится Кришне, все-таки может быть чистым преданным служением, если оно совершается из любви. Лучшим примером тому является мать Ишода, наказывающая Кришну. Таким образом, желание доставить удовольствие, анукульена, играет важную роль при выполнении преданного служения.
Смотрите, Манти Шода ловит Кришну и привязывает его к ступе. И внешне Кришне это не нравится. Ну, кому нравится, когда вас ловят или палкой угрожают, или привязывают. Но у Яшоды было желание доставить радость Кришне. Понимаете? И вот этот ее мотив, анукулья, благоприятный настрой, это и превращает деятельность в бхакти. Понимаете? То есть кажется, что внешне какое-то преданное служение. Поймали Бога, еще палкой ему угрожали, и связали его, и так далее. Какое же преданное служение? Казалось бы, какая радость Кришна получил. Но у нее было желание служить ему. Она желала блага Кришне. Она не хотела, чтобы Кришна проказничал, и так далее. Она по-своему, по-матерински, через свою материнскую расу воспринимала Кришну, как такого непослушного малыша. И у нее было единственное благое намерение, как-то ему послужить. Поэтому с ее позиции это бхакти. Хотя внешне кажется, что какое же она доставила удовлетворение Кришне. Но мы знаем, что Кришне нравится порой, когда его немножечко ругают. Итак, основные признаки преданного служения, чистого преданного служения состоят в том, что преданное служение направлено на Кришну, и кто такой Кришна мы определили, оно активно по своей природе, и оно совершается с благоприятным настроем анукулья. Анукульяна, а анушиланам обозначает, что оно активно по своей природе. Итак, первая часть определения анукульяна кришнану шиланам бхактир уттама. Это называется высшая форма бхакти. Бхакти это бхакти, преданное служение. Уттама обозначает чистое преданное служение. Чистое преданное служение. Чистым преданным служением называется развитие отношений с Кришной через чувства и эмоции на уровне садханы, бхавы и премы, желанием доставить удовольствие ему и непокрытое гьяной кармой. Итак, мы коротко рассмотрели основные признаки чистого преданного служения сварупа лакшана. Теперь мы рассмотрим вторичные признаки преданного служения. Называется таташтха лакшана. Это первая и вторая строка. Первая и вторая строка таташтха лакшана. Таташтха лакшана. Из чего оно состоит? Это разберем по словам. Аньябхилашита шуньям. Анья обозначает другой. Это у вас в разработке есть на странице 24, где разбирается этот термин. Аньябхилашита. Анья другой. Абхилаш это желание. Желание или мотивы. Шунья обозначает буквально ноль. Я помню, когда мы ехали в одном поезде в Индии, нам женщина говорила на хинди, что-то объявление какое-то делала, и я ничего не понял, но какое-то два слова понял. Шунья-шунья. Это ноль-ноль, там какие-то номера она называла. То есть полный ноль. Итак, преданное служение должно совершаться в состоянии полной свободы, ноль-ноль. Свободы от корыстных мотивов, от других желаний, а не абхилаш шунья. Все остальные мотивы, кроме желания удовлетворить Кришну, должны равняться нулю. Итак, аня абхилаш шунья. Прочитаем, очень интересно здесь развивается эта идея. Аня абхилаш это шунья означает лишенный других желаний. Шрила Прабхупада пишет, любое желание, кроме желания служить Кришне, считается материальным. Если кто-то говорит, что чистое преданное служение полностью лишено всех материальных желаний, то это может быть для многих недоступно. Действительно. Представьте себе, мы говорим, чистое преданное служение называется желание только удовлетворить Кришну и все. А есть хочу. Это же не желание служить Кришне. А извините, в туалет хочу. Это же желание. Значит, я уже не чисто преданный. Я услугу до конца своей жизни, я также буду хотеть и есть, и в туалет, и чего-то еще. Мне будет уже как-то холодно. Но тебя чисто преданным и не стать. Так? Любое другое желание просто будет искренне мою бхакти. Но не тут-то было. Итак, если кто-то говорит, что чистое преданное служение полностью лишено всех материальных желаний, то это может быть для многих недоступно. Поэтому Шрила Рупа Госвами преобразует слово аньябхилаша, материальное желание, добавляя к нему суффикс та. Абхилаша означает желание, суффикс та соответствует суффиксу существительного «ость». Ну там, чего-то там, склонность. Таким образом, слово «анябхилашита» можно перевести как «склонность желать». То есть не просто желание «абхилас», а склонность желать. Сейчас разберем. Между понятиями «желание» и «склонность желать» существует различие. Первое желание может включать в себя такие неизбежные желания, имеющие важную роль в поддержании материального существования, а последнее –
склонность желать, относится исключительно к желаниям чувственных наслаждений. К неизбежным, жизненно важным желаниям относятся основные инстинкты самосохранения, такие как стремление остаться в живых, потребность есть или опорожняться. Человек может иметь такие желания и в то же время продолжать совершать чистое преданное служение до тех пор, пока они не становятся основой побудительной силы в его жизни. Например, допустим, преданный, направивший всю свою энергию на служение, достижение прогресса в преданном служении, вдруг оказывается в ситуации, угрожающего жизни. Он может воскликнуть: «Кришна, спаси меня!» Здесь нет желания удовлетворить Кришну. Это личное желание, суть которого – самосохранение. Но это неотъемлемая составляющая нашего существования. Поэтому такие неизбежные желания не выводят человека за пределы сферы чистого преданного служения. Понятно, да? То есть мы пока находимся в теле, мы не можем полностью вообще не желать чего-то связанного с телом. Не можем. Но это не должно перекрывать преданного служения. Понимаете? Всякие разные жизненные ситуации бывают, но желание удовлетворить Кришну – это самое главное, это как бы лейтмотив нашей жизни. А все остальные, от них никуда не денешься, но они не должны перекрывать этого. Это самое главное. Итак, подведем итог. Даже если у преданного есть посторонние желания, необходимо, чтобы побудительные мотивы его деятельности оставались абсолютно чистыми. Человек должен желать только одного – доставить удовольствие Господу и так выполнять чистое преданное служение. Итак, «Анябхилаш» — это шуньян, фраза обозначает «лишенный всяких других мотивов», имеется в виду принципиально. То есть главным мотивом его деятельности является удовлетворение Кришны. А какие-то желания, связанные с физиологическими потребностями, являются неизбежными, необходимыми, но они не должны перекрывать главную цель его жизни – анукулена Кришна анушилана. Доставить удовольствие Кришне позитивно и с желанием таким позитивным, целенаправленным. Далее. Вторая часть этой Таттвашта Лакшаны, вторичных признаков. Гьяна кармади анавритам. Что это преданное служение не должно быть покрыто ни гьяной, знанием, ни кармой. Ни гьяной, ни кармой. А когда здесь говорится о гьяне, о знании, то, как правило, имеется в виду знание о безличном брахмане, безличностное знание и логика. Итак, под гьяной в данном случае имеется в виду безличное знание и логика. Под кармой имеется в виду ведический раздел кармаканда, то есть деятельность ради материальных плодов, или различные правила смарта-брахманической культуры. То есть я приводил вам пример, когда мы однажды пели киртан в Джаганнатхапури, поскольку асфальт был раскаленный, горячий, мы пели в тапках, было по асфальту, шли харинамы, и местный брахман кричал на нас, говоря, что нельзя в тапках воспевать святое имя. То есть мы делали главное дело, воспевание святого имени, но он придрался к детали, к тапкам. И вот это называется смарта, то есть следование такой вот букве закона, буквально все. И теперь мы должны, раз мы в тапках, значит, обозначает буквально замолчите, все, не пойте святые имена, потому что вы в тапках, вот все. То есть мы следуем одному какой-то детали, и из-за этого мы должны выкинуть самое главное, суть, понимаете? Вылили воду вместе с ребенком, выплеснули, понимаете? Вот все. И поэтому необходимо понять, что есть главное, что есть второстепенное. Итак, под кармой имеется в виду карма-канда и правила смарта-брахманической культуры. Слово ади обозначает буквально, мы знаем, и т.д., и так далее. И здесь под ади имеется в виду аштанга-йога и прочие всякие разные другие ведические процессы и какие-то науки, которые могут, интерес которым может перекрывать бхакти. А слово анавритам обозначает непокрытый. Итак, мы разобрали по словам отдельно ания – другие, абхилас – желание, шунья – лишенный, гьяна – безличное знание, карма – это кармаканда, ади и так далее, анавритам – непокрытый. То есть вторичным признаком чистого преданного служения является то, что оно не должно быть покрыто ни гьяной, ни кармой, ни чем другим, и должно быть свободно от всех желаний, кроме желания удовлетворить Кришну. Почему эти качества являются вторичными, а Третья, четвертая строчка является первичными. Почему? Потому что если просто что-то не покрыто гьяной, кармой и так далее, это еще не возводит вещь в ранг бхакти. То есть просто не быть покрытым чем-то еще не означает быть бхакти. Должно быть что-то позитивное. И поэтому говорится, что первичные признаки определения – это то, что он должен совершаться ради Кришны, оно должно быть позитивным, и оно должно совершаться сознательным, благоприятным настроем. Это первичное. А то, что оно не покрыто гьяной, кармой и другими желаниями, это уже вторичное, та же лакшина. Понятно, да? Понятно, эти вещи должны быть. Теперь могут возникнуть некоторые вопросы. Ну как же так? Совсем без гьяны, совсем без кармы? И фактически без кармы и без гьяны, строго говоря, слова ничего невозможно. И поэтому элементы кармы и элементы гьяны могут быть в нашем преданном служении, но они не должны покрывать. Понимаете? Что-то есть, например, у вас есть главное блюдо, а есть какой-то соус, какой-то что-то там такое немножечко, это тоже все есть, но оно не покрывает самое главное. Понимаете? То есть мы не можем служить Кришне, не зная, кто он такой. Без знания не можем. И мы не можем служить Кришне, не действуя без кармы. Итак, и деятельность, и знание являются необходимыми в бхакти, но они не должны покрывать самого духа бхакти. Понимаете? А, более того, некоторое знание даже является необходимым и полезным. Какое знание является необходимым и полезным? Бхагават-гьяна. Это знание о Боге. Знание о Боге. Итак, Бхагават-гьяна, знание о Боге необходимо. И некоторая логика тоже нужна, иначе как же? Пример логический. Мы читаем в Бхагавад-гите, что живое существо – частица Бога, значит, надо служить ему. Логика. Вот мы пользуемся этим. Итак, элемент гьяны. Мы узнали, что Бог верховный, и мы узнали, что мы частица Его, и частица должна служить общему целому. Это логично. Поэтому элементы гьяны есть. Но это Бхагавата-гьяна. Это не просто имперсональная гьяна, это Бхагавата-гьяна, то есть знание о Боге, связывающее нас с Богом. Поэтому и знание, и логика нужны, но они не должны покрывать анавритам. Бхакти не должна быть покрыта гьяной и кармой. Также нам нужна самбанха-гьяна, знание нашей связи. Не зря мы так долго изучали Бхагавад-гиту и Шипанишад. Итак, Бхагавата-гьяна... Знание о Боге и самбанха-гьяна, о связи с ним, необходимы для преданного служения. Что касается кармы, то некоторые действия преданных исходят из кармаканды. Например, подъем в брахмамухурту – это раздел кармаканды, благоприятное время вставать. Омовение – это же омовение тела, правильно? Какое, собственно говоря, имеет отношение к преданному служению? Тем более такой великий ачарья, как Бхатхавендра Пури сказал: «Прощайте мое утреннее омовение». То есть он не мылся. Ему некогда было, он не хотел, ему не было нужды. Почему не последовать его примеру? Но тем не менее мы моемся, мы совершаем определенные действия, подъем. Например, здесь говорится, что Господь Чайтанья даже совершил обряд Шрадхи, то есть это поминовение усопших. Он сходил в Гаю. И там он совершил обряд по своему умершему отцу, Джаганнатхи Миши. И этот обряд относится к категории кармаканда. То есть считается, что преданным не обязательно его выполнять. Мы знаем, что преданный освобождает много поколений до себя и после себя. Тем не менее, Господь Чайтанья его совершил. Конечно, мы знаем, что у него был некоторый скрытый мотив. В Гае он встретил Ишвару Пури, своего учителя, и получил от него посвящение. Но тем не менее, поскольку он пошел в храм Вишну и совершил шрадху по своему отцу, эта деятельность оскверняет его. Однако, когда какие-то ведические ритуалы и так далее перекрывают бхакти, то это уже выбивает нас из категории чистого преданного служения. Интересно здесь говорит Данурдхара Свами. Примером деятельности, которая может покрыть преданное служение, является астрология. Хотя астрология иногда бывает полезна в каких-то делах, часто случается, что преданный постепенно все больше и больше полагается на неизбежность исполнения предначертания, а не на могущество бхакти. А это покрывает его предание себя Кришне, препятствует ему.
Итак, это не обозначает, что человек должен заниматься или не должен заниматься. Самая суть в том, что человек какие-то науки ведические полезны. Мы изучаем элементы васту, шастры, мы изучаем элементы аюрведы, мы изучаем элементы астрологии, потому что они прикладные и полезные. В конце концов, например, когда проводить ягью, рассчитывают день. Это что такое астрология? Соответственно, ай-яй нельзя. Значит, любой день был? Нет, есть неблагоприятный. Понимаете? Поэтому это знание можно использовать, но оно не должно перекрывать бхакти. Понимаете? То, что мы имеем какое-то базисное понятие об аюрведе, это не есть бхакти, преданное служение, но это может помочь человеку находиться в состоянии здоровья. То же самое ади, аштанга-йога и так далее. Мы не ставим себе целью, но здоровье ради. Либо мы будем заниматься какой-нибудь там зарядкой, сели-встали, либо мы это будем делать, скажем, как это в ведах описано, понимаете? То есть это нормально, но гьяна кармади анавритам не должно быть покрыто ни гьяной, ни кармой и т.д. Ни астрология, ни хатха-йога, ничем другим. То есть эти вещи выполняют свою вспомогательную функцию. Это прикладные ведические науки, которые нужны, но бхакти – это царица, в конце концов. Все остальные – это как пажи, которые идут за ней. Итак, это определение. Теперь мы прочитаем его еще раз. Чистым преданным служением называется развитие отношений с Кришной через деятельность, через усилия и эмоции на уровнях саданы, бавы и премы и непокрытая гьяной, кармой и так далее. Итак, карму и гьяну можно использовать для бхакти, но не нужно к этим вещам излишне привязываться. И мы должны помнить, что изначальная карма, по сути дела, это есть бхакти. Когда бхакти извращается, преломляется через гуну, она превращается уже в карму. И последнее, что мы скажем на сегодня, это о том, что существует три вида уттама-бхакти. Три вида уттама-бхакти. То есть чистое преданное служение уттама-бхакти бывает трех видов. Первый вид чистого преданного служения – это садана, практика служения. Второй вид – это бхава, служение в экстазе. И третий вид чистого преданного служения – это према, служение в чистой любви. Естественно, возникает вопрос, каким образом садана попала в разряд уттама бхакти, то есть чистого преданного служения. И Рупа Госвами говорит, что она попала туда потому, что она является предварительным условием для других. Человек не может испытать бхаву и прему, не пройдя садхану. Бывают случаи крипа-ситхи, таких вот по милости, которые получили. Вот, но традиционный путь – это садхана, бхава и према. Практика, потом экстаз, потом чистая любовь. И Рупа Госвами приводит такой пример, что для проведения жертвоприношения яги совершается подготовительная работа. И она называется пурва-крия. Это сбор кирпичей, засеивание песка, собирают там всякие разные манговые листья, покупают фрукты, овощи, выкладывают саму эту ягья-кунду, где будет совершаться огненное жертвоприношение. Это еще не жертвоприношение. Но без этой деятельности невозможно само жертвоприношение. Поэтому то, чем занимаемся мы, садхана-бхакти, в строгом смысле слова, это еще не тянет на чистое преданное служение, потому что мы можем далеко не в экстазе, тем более не в чистой любви. Но мы занимаемся пурва-крии, то есть предварительным действием. Собираем камушки, кирпичики, все необходимые ингредиенты, очищаем сердце, разбираемся, что к чему и так далее. И поэтому Рупа Госвами говорит, что на уровне садханы, если у человека правильное намерение, то есть если он хочет удовлетворить Кришну, то это само по себе вызовет милость Кришны, бхаву, и поднимет нас на уровень чистого преданного служения. Поэтому садхана бхакти включена в чистое преданное служение только в том случае, если у человека на этом уровне правильная мотивация. То есть он занимается садханой, практикой, для того, чтобы доставить удовлетворение Кришне и снискать его милость, бхаву. И это вот такая правильная садхана, потом мы все это более подробно рассмотрим, вызывает милость Кришны, и человек поднимается уже на уровень реального чистого преданного служения, бхава-бхакти. Поэтому садхана бхакти включена в уттама бхакти. Это вы тоже должны знать. Это будет наверняка в контрольной работе. Как кажется, на следующем году. Итак, все. Сегодня мы прошли предисловие Шилы Прабхупады. Мы прошли введение. Введение Рупы Госвами. И далее определение чистого преданного служения. И самое последнее, что, пожалуй, еще скажу, это то, что когда Рупа Госвами дал свое определение, он подтвердил его одной цитатой из Нарада Панчаратры. Это известный стих, который вы должны также знать к концу этой недели. «Сарва паади винир муктам та атпаратна нирмалам хришикена хришикеш севенам бхакти ручите». Это второй стих из первых двух. У всех, да? Вот, первый стих «Аня Билашта Шуня», вот второй. И это очень хороший стих, он переводится как? «Использование своих чувств, служение господину чувств Хришикеши называется бхакти, или преданным служением. В процессе этого служения преданно освобождается от всех телесных отождествлений, сарвапади, венер муктан, и все его чувства очищаются». Итак, это то, чем заканчивается введение Рупы Госвами к нектару преданности. Итак, все общее мы рассмотрели о том, что это за произведение такое, рассмотрели название, что такое Бхактирасамрита Синху, узнали, что есть изначальная книга, узнали, что есть нектар преданности, изложение Шрилы Прабхупады, потом рассмотрели сам феномен любви, и что пока люди не реализуют любовь к Кришне, эта любовь будет их метаться туда-сюда, бхога-тьяга, наслаждение, отвлечение. Вот, поэтому это является необходимым. Потом мы перешли непосредственно уже к введению самого Рупы Госвами. Рассмотрели мангалчаран, то есть это 6 стихов или 6 абзацев, основные направления мангалчаран, то есть он просит благословения на эту книгу, дает благословение, определяет Кришну как высшую цель этого произведения, описывает расу коротко и гопи, основных представителей этой расы. Потом мы переходим непосредственно к самому определению преданного служения. В определении преданного служения мы выделяем основные признаки, что целью его является Кришна, что это преданное служение активно в природе, и что это преданное служение совершается с осознанным желанием доставить радость Кришне. Первичные признаки. Вторичные признаки таковы, что преданное служение не должно быть покрыто ни кармой, ни гьяной, ничем другим, и свободно от всех желаний, кроме желания удовлетворить Кришну. Вот коротко содержание нашего первого занятия. Первое занятие, я вам сразу говорю, является наиболее сложным. Наиболее сложным. Я, правда, так сказать, немножечко упростил. Тут еще нам Бану с вами такую зубодробильную таблицу давал. Я ее оставлю на последнее занятие, потому что сейчас она будет немножко сложна, а потом она как раз вы ее оцените, увидите. Вот, поэтому, значит, задание какое? Задания остаются у вас общие, в той же книжке, где Бхагавадгита и так далее. Прочитывайте вопросы домашнего задания, отвечайте на него. Прочитайте по учебнику, по нектару преданности, предисловие и введение. Предисловие и введение. Вот, учите в течение этой недели первые 2 стиха. Ну и я рекомендую вам также прочитать «Волны преданности». Вот это вот введение этого самого Сатираджа, а самой книги предисловия, это можете проскочить, то есть это не так важно, это потом как время будет. Начинайте предисловие с 9 страницы, с 9 страницы разработки. С 9 по 26 это не так много, это как раз то, что... А это можете прочитать, это просто он описывает, в чем необходимость самой книги «Волны преданности» и так далее, то есть это уже как бы такие вещи, не имеющие прямого отношения к нам сейчас. Вопросы? Как?
Вот, как она бахте.
А ну Кульена, что такое?
Нет, вот, как она включена в Утану Бахте.
Да.
И она возможна только в том, что человека.
Не она возможна, а садхана бхакти относится к категории чистого преданного служения в том случае, если у человека на этом уровне садханы правильная мотивация. Правильная мотивация, это обозначает, что он совершает свою садхану с одной стороны ради очищения. Мы будем подробно, потом подробно разбирать элементы садханы, что это такое, и желание удовлетворить Кришну. И он понимает, что садхана ставит своей целью не просто, чтобы настроение было хорошее. Например, говорят, вот знаешь, встанешь утром, почитаешь жапу, все сделаешь, и весь день дела будут отлично идти. Вот цель садхана бхакти. Большая иллюзия. Не в этом цель садхана бхакти. Цель садхана бхакти состоит в том, чтобы в конце концов перейти на второй уровень бхакти, который называется бхава. Потому что бхава — это садхи, цель. А садхана — это метод. И так, когда мы совершаем метод, садхану, желание достичь цели, бхавы, тогда это правильная мотивация. Это то, о чем сказал Господь Чайтанья. Когда же слезы польются из моих глаз? Когда бхава наступит, одним словом? Слезы любви — это бхава. И он говорит, когда же наступит? Это означает, что через свою садхану, через первую ступень преданного служения, он стремится ко второй ступени преданного служения, бхаве. Понимаете? То есть мы должны знать, что садхана не является сутью самой по себе. Это ступень.